4 июня. Только что кончил читать вечерние газеты, но по-прежнему ничего не понимаю. Несомненно, какие-то изменения произошли, но какие именно? И вследствие каких событий? Любят у нас приврать вот что. Утром, попив кофе, я отправился на пятачок. Утро было хорошее, теплое. Температура плюс 18, облачность 0 баллов, ветер южный, 1 метр в секунду по моему анемометру. Выйдя за калитку, я увидел, что Миртил суетится вокруг разложенной на земле палатки. Я спросил его, что это он... «Ладно, ладно», — ответил он с сильным раздражением. «Умники нашлись. Ну и сидите, ждите, пока вас всех перережут». Я Миртилу ни на грош не верю, но от таких разговоров у меня всегда мурашки. «Да что же еще случилось?» — спросил я. «Марсианцы», — коротко ответил он и принялся уминать палатку коленом. Я его не сразу понял, и, может быть, именно поэтому у меня от этого странного слова возникло ощущение, будто надвигается нечто страшное и неодолимое. Ноги у меня ослабели, и я присел на бампер грузовика. Миртил молчал, только пыхтел и сопел. «Как ты сказал?» — спросил я. Он упаковал палатку, перекинул ее в кузов и закурил. «Марсианцы напали», — сказал он шепотом. «Теперь нам всем конец. Марафины сожгли. Говорят, дотла 10 миллионов убитых. В одну ночь, представляешь? А нынче пожаловали к нам в мэрию. Власть теперь ихняя. Так что все. Сеять уже запретили. А теперь, говорят, желудки всем вырезать будут. Желудки им зачем-то нужны, представляешь? Я этого дожидаться не буду. Желудок мне самому нужен. Я как услыхал про все это, так сразу и решил. Эти новые порядочки не для меня. Пропади оно тут все пропадом. А я еду к брату на ферму. Я уже старуху с ребятами отправил на автобусе. Отсидимся, осмотримся, а там видно будет. «Постой», — сказал я, отчетливо понимая, что он все врет, но слабее все более. «Постой, Миртил, что ты такое говоришь? Кто напал? Кто сжег? У меня сейчас зять в марафинах». «Накрылся твой зять», — сказал Миртил сочувственно и бросил окурок. «Считай, что дочка твоя овдовела. То-то секретарю раздолится». «Ну, я поехал. Прощай, Аполлон. Мы с тобой всегда были по-доброму. Я на тебя зла не имею, и ты меня лихом не поминай». «Господи!» — в отчаянии закричала, совсем уже ослабев. «Да кто напал-то?» «Марсианцы, марсианцы!» — сказал он, снова переходя на шепот. «Откуда?» — он поднял палец к небу.
«Оттуда!»
«С кометы подвалили!» «Может быть, марсиане?» — с надеждой спросил я. — «Ладно, ладно», — сказал он, забираясь в кабину. — «Ты учитель, тебе виднее. А мне так все равно, кто мне кишки выпустит». — «Господи, Миртил», — сказал я, поняв окончательно, что все это вранье. — «Ну нельзя же так, ты же пожилой человек, у тебя внуки. Какие могут быть марсиане, если Марс — безжизненная планета? Нет там жизни, это научный факт». — «Ладно, ладно», — проворчал Миртил. Но было видно, что он засомневался. «Какой там еще факт?» «Да не ладно, а так оно и есть на самом деле», — сказал я. «Спроси любого ученого. Да что там ученого? Это каждый школьник знает». Миртил крякнул и вылез из кабины. «Пропади оно все пропадом», — сказал он, запуская пятерню в затылок. «Кого слушать-то? Тебя мне слушать? Или Пандарея мне слушать? Ничего не пойму». Он плюнул и ушел в дом. Я тоже решил вернуться домой, чтобы позвонить в полицию. Пандарей, как оказалось, был очень занят, потому что Минотавр проломил решетку в камере и сбежал, так что Пандарею теперь нужно было организовать облаву. Кто-то действительно часа полтора назад приезжал в мэрию, какое-то начальство, может быть, даже марсиане. Ходят слухи, что марсиане, но насчет вырезания желудков никаких указаний не поступало. И вообще ему не до марсиан, потому что один Минотавр, на его взгляд, хуже всех марсиан вместе взятых. Едва я положил трубку, как Гермиона поймала меня и принудила принять капли от экземы. Какое-то новое средство, гадость феноменальная. Затем я поспешил на пятачок. Почти все наши толпились у входа в мэрию и яростно спорили по поводу каких-то странных следов пыли. Оставил эти следы приезжавший марсианин, это им было точно известно. Морфей твердил, что таких чудовищ даже он, старый парикмахер и массажист, не видывал еще никогда. «Пауки», — говорил он, — «громадные мохнатые пауки, то есть самцы у них мохнатые, а самки голые, ходят на задних лапах, а передними хватают. Видал следы? Жуткое дело, словно дырки. Это он здесь прошел». «Дело не в том, что прошел», — рассудительно говорил Селен. «У нас на земле сила тяжести больше, вот Аполлон подтвердит, так что они просто ногами ходить не способны. Для этого у них есть специальные пружинные ходули, они-то и оставляют в пыли дырки». «Правильно, ходули», — невнятно подтверждал Япет с повязанной щекой. «Да только это не ходули, это у них машина такая, это я в кино видел. Не на колесах у них машины, а на таких рычагах, на ходулях». «Опять наш казначей отвертелся», — сказал желчный Парал. «В прошлый раз град был необыкновенной силы. В позапрошлый объявила саранча, а теперь вот он марсиан подстроил на уровне эпохи в связи с освоением космических пространств». «Не могу я на эти следы равнодушно смотреть», — твердил Морфей. «Жуткое дело. Пошли, старички, выпьем, а?» Калайт, который уже давно бился, шипел и содрогался, произнес наконец: «Па-па-па, погодка нынче хорошая, старички. Как спалось?» Всегда он из-за этого своего дефекта речи отстает от событий. А ведь им все-таки ветеринар, мог бы что-нибудь сказать полезное по поводу следов. «А Мертил уже дёру дал», — сказал Димант, глупо хихикая. «Прощай», — говорит Димант, — «мы с тобой всегда были по-доброму. Присмотри», — говорит, — «за бензоколонкой. Если что, сожги ты её», — говорит, — «чтобы не оставлять неприятелю». Тут я осторожно спросил, что слышно о марафинах. «Марафины, говорят, сожгли», — охотно ответил Димант. «Звонили, говорят, оттуда. Предлагают сохранять спокойствие». Я совершенно уверился в том, что все это бессмысленные слухи, и приготовился было опровергать их. Но тут раздался вой полицейской сирены, и мы все обернулись. Через площадь заячьими зигзагами бежал, шатаясь, расхлюстанный и опухший Минотавр. А за ним на полицейском вездеходе гнался Пандарей. Он стоял, держась за ветровое стекло, что-то выкрикивал и размахивал наручниками. «Все, сейчас догонит», — сказал Морфей. «Это как сказать», — возразил Димант. «Видал, что делает?» Минотавр подбежал к телеграфному столбу, обхватил его руками и ногами и стал карабкаться вверх. Однако Пандарей уже соскочил с машины и вцепился ему в штаны. Вдвоем с младшим полицейским они оторвали золотаря от столба, повалили его в вездеход и надели наручники. После этого младший полицейский уехал, а Пандарей, утираясь носовым платком и на ходу расстегиваясь, направился к нам. «Поймал», — сообщил Морфей, обращаясь к Диманту. «Вечно ты споришь». Пандарей приблизился и спросил, что тут у нас новенького. Ему объяснили про марсианские следы. Он немедленно присел на корточки и погрузился в исследование обстоятельств. Я даже проникся к нему невольным уважением, потому что сразу бросалась в глаза настоящая профессиональная хватка. Он глядел на эти следы как-то сбоку и ничего не трогал руками. У меня появилось предчувствие, что вот сейчас все разъяснится. Пандарей двигался вдоль следов утицей, широко поводя обтянутым задом и все время повторяя: «Ага, все ясно, ага». «Ясно». Мы нетерпеливо ждали, храня молчание, и только Калайт силился что-то сказать и шипел. Наконец Пандарей с кряхтением выпрямился и, озирая площадь, словно бы в расчете кого-то обнаружить, отрывисто произнес: «Двое. Деньги вынесли в мешке. У одного трость с клинком, второй курит астру». «Я тоже курю астру», — сказал желчный Парал. И Пандарей сразу на него уставился. «Кого двое?» — спросил Димант. «Марсиан? Сначала я думал, что это не наши», — медленно проговорил Пандарей, не сводя глаз с Парала. «Сначала я подумал, что это ребята из Милеса, я их знаю». Тут разразился Калайт. «Нет, не догнать ему на машине», — объявил он. «А как же марсиане?» — сказал Димант. «Не понимаю». Пандарей, по-прежнему игнорируя прямые вопросы, разглядывал Парала. «Дай-ка мне твою сигарету, старичок», — сказал он. «Это зачем?» — спросил Парал. «Интересуюсь я посмотреть твой прикус», — объяснил Пандарей. «А также где ты сегодня был с 6 до 7 утра?» Мы поглядели на Парала, и Парал сказал, что, по его мнению, Пандарей — самый большой дурак в мире, если не считать того кретина, который принял Пандарея на работу в полицию. Мы были вынуждены с ним согласиться и принялись хлопать Пандарея по спине, приговаривая: «Да, Пандарей, это ты, старик, дал маху. Не понял ты, старина, пан, что это следы марсианина. Хотя, конечно, откуда тебе знать, старина, про марсиан? Это тебе не золотарь, пан». Пандарей начал понемногу разбухать. Но тут из мэрии вышел одноногий Полифем и сходу врезался в наше веселье. «Дрянь дело, старички», — озабоченно сказал он. «Марсиане наступают, взяли Милес. Наши отходят, жгут посевы, рвут за собой мосты». У меня опять ослабели ноги, и не стало даже сил протолкаться к скамейке и сесть. «Высадили десант на юге. 2 дивизии, — хрипел Полифем. — Скоро будут здесь». «Они уже были здесь», — сказал Селен. «На таких специальных ходулях. Вон следы». Полифем только глянул и сразу же с негодованием сказал, что это его следы. И все сразу поняли, точно его, даже не его, а его костыля. Для меня это было большим облегчением. А Пандарей, как только до него дошло, застегнул китель на все пуговицы и, глядя поверх голов, гаркнул: «Поговорили, все, разойдись именем закона». Я вошел в мэрию. Все там было забито какими-то плоскими мешками, которые стояли вдоль стен в коридорах, на лестничных площадках и даже в приемной. От мешков исходил незнакомый запах, и окна везде были раскрыты настежь, но в остальном все было как обычно. Господин Никастрат сидел за своим столом и полировал ногти. Туманно ухмыляясь и с очень неясной интонацией, он дал мне понять, что о марсианах по долгу службы распространяться не имеет права, однако может положительно утверждать, что к вопросу о пенсии все это вряд ли имеет какое-нибудь отношение. Достоверно только одно. Пшеницу в наших местах сеять отныне будет невыгодно. А выгодно будет сеять некий новый питательный злак с универсальными, как он выразился, свойствами. Вот в этих мешках содержатся семена из сегодняшнего дня, их начнут распределять между фермами округи. «А откуда мешки?» — спросил я. «Доставлены», — ответил он веско. Я превозмог робость и осведомился, кто их доставил. «Официальные лица», — сказал он, выбрался из-за стола, извинился и, развинченный своей походкой, удалился в кабинет мэра. Я зашел в канцелярию и побеседовал с машинистками и со сторожем. Как это ни странно, они подтвердили почти все слухи о марсианах, но не оставили у меня впечатления подлинной информированности. Ох уж эти мне слухи! Никто в них не верит, но все их повторяют. Дело доходит до искажения простейших фактов. Вот, например, Полифем и его взорванные мосты. Что было на самом деле? Полифем явился на пятачок первым. Его увидели из окна и пригласили в канцелярию починить пишущую машинку. Пока он трудился, развлекая девиц рассказами о том, как ему оторвало ногу, в канцелярию вошел господин мэр, постоял, послушал с задумчивым видом, произнес загадочную фразу: «Да, господа, мосты, видимо, сожжены», и вернулся в свой кабинет, откуда немедленно потребовал бутерброды с сардинами и бутылку фаргосского пива. А Полифем растолковал девицам, что мосты обыкновенно уничтожают за собой при отступлении, дабы воспрепятствовать продвижению противника. Остальное понятно. Глупость какая. Я счел своим долгом объяснить служащим мэрии, что таинственная фраза господина мэра означает всего-навсего «решение принято бесповоротно». Естественно, на всех лицах изобразилось сразу же облегчение, смешанное, впрочем, с некоторым разочарованием.